Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. В один из карантинных вечеров я созвонился со своим другом из Алматы, хотел поговорить с ним, пообсуждать новости последние. И во время разговора я услышал, что он моет посуду. Когда он рассказал мне, зачем он это делает и как к этому пришел, я немедленно решил записать эпизод этого подкаста. Колян, когда мы днем разговаривали с тобой по телефону, я услышал, что ты моешь посуду.
Да.
Часто ты этим увлекаешься?
Увлекаюсь.
Получилось два эпизода.
Все время мою посуду.
Сегодня слушаем первую часть, историю осознанного отца, который рушит все стереотипы об отцовстве.
Привет, меня зовут Николай Колесников, я отец двоих детей. На данный момент мне уже 36 лет, моим детям 11 и 6.
Круто. Когда ты стал отцом?
В 25 первый раз.
25. Как ты к этому делу подошел? Осознанно это или у тебя это случайно получилось?
Ну, это мы планировали. Мы планировали, собирались, готовились к этому. Ну, не сказать, что прям мы конкретно подготовились, но это не случайно получилось.
Угу. Каков был процесс этой подготовки? Что вы сделали правильно, что неправильно?
Я считаю, правильно мы сделали то, что мы не стали торопиться. Ну, у нас, сам знаешь, у всех много родственников и все такое, и все эти родственники все время тебя сначала спрашивают, когда. Ну, то есть они все время спрашивают, когда. Когда вы поженитесь? Когда будут дети? Когда второй? Когда третий? Ну, вот. Мне кажется, мы сделали невероятно правильно, что мы на все вот эти «когда» не стали вестись. Потому что, по моему глубочайшему убеждению, вот эти вот «когда» они как раз-таки сбивают все настроение и заставляют людей делать глупости. Это был первый момент, который мы сделали правильно, я считаю, осознанно, что мы не стали ориентироваться ни на чье мнение, никому в угоду там торопиться. А второй осознанный, крутой, правильный момент, который мы сделали, это партнерские роды.
Ты прям принимал участие в этом деле?
Дважды. И я считаю, что это очень был крутой опыт и очень крутой шаг. Перед тем, как идти на партнерские роды, мы пошли на курсы. Я честно сразу скажу, я на курсы идти не хотел.
То есть ты типа хотел сразу зайти в партнерские роды?
Нет, нет, я вообще не хотел. Сначала я не хотел идти на партнерские роды. Я думаю, да что я там буду, все всю жизнь рожаю, что это вообще такое, что за фигня, какая это? Тут мне жена говорит, ну, отвези меня на курсы. Я такой, ну, ок, ладно, пошли со мной, что ты там, этот, будут и мужики, и остальные, и все-все-все. Я думаю, да блин, что я пойду? Ну, думаю, ну ладно, пофигу, пойду. И пошел. И то есть я зашел, послушал вот этот вот первый вводный курс и думаю, я буду ходить. Во-первых, потому что достаточно много мужиков, было. Но это не решающий фактор был. Решающий фактор был, я понял, для чего нужны партнерские роды.
Для чего же нужны партнерские роды?
Партнерские роды нужны на самом деле, чтобы помочь женщине. Вот. Ну, как бы, чтобы вместе родить ребенка, чтобы все было под контролем, все было нормально, и если что, ты там мог помочь своему любимому человеку родить ребенка.
Супер. Что вы еще сделали правильно?
Еще мы сделали правильно то, что мы подготовили плацдарм, да, для того, чтобы родился ребенок. То есть была покупка компьютера, чтобы можно было из дома работать. Это была подготовка дома самого. Это была подготовка именно там смена работы. Была, так как жена у меня утеряла работоспособность и заработок, да. То есть мне пришлось зарабатывать больше, мне пришлось сменить работу, чтобы зарабатывать больше. Потому что женщина сидит в декрете 3 года, а пособие получает только до года. Ну, как-то.
Угу.
То есть я знал, что она получит какие-то декретные, какие-то эти зароды, но я рассчитывал на другие деньги, на те, которые я заработаю, чтобы, собственно говоря, эти роды оплатить и, ну, там, дальше заботиться о ребенке.
И каково это стать отцом?
Это круто.
Ну, это понятно. Все говорят, это, чувак, круто, подписывайся, типа.
Подписывайся. Не, на самом деле, видишь, это немножко сложно. Ну, в том плане, что мужчина понимает, что быть отцом круто, это только, ну, когда уже ребенку года 3-4. То есть до этого момента мужчина как-то, ну, живет по накатанной, мне кажется. Ну, по крайней мере, со мной вот именно так было, да. То есть у меня, когда появился ребенок, я думаю, о, круто, ребенок. Это круто, это новый этап. И это был действительно новый этап. Но насколько крутой это был этап, я смог оценить только потом. Только, ну вот, года через 3-4 я думал, вот, я отец уже большого ребенка, который уже говорит, уже там в сад пошел, уже вот у него такие успехи. О, это круто. Вот я вспоминаю, какой он был маленький, пересматриваю фотки и думаю, блин, это было круто. Хотя на тот момент я находился в каком-то таком обычном состоянии. Это было, ну, вот у меня есть сын, и я о нем забочусь. Вот я его чему-то учу, мы с ним там ходим, играем и так далее и тому подобное. Ну, это было как-то естественно, нормально. Но нужно быть к этому готовым, потому что с появлением ребенка в твоей жизни меняется вообще все.
Например, что у тебя кардинально изменилось?
У меня кардинально изменился сон. То есть вот он как изменился 11 лет назад, так до сих пор и не проходит. У нас просто ребенок первые 2 года, он очень плохо спал по ночам. И я с ним вместе смотрел «Глухаря». Я приходил с рабна, говорит, я устал, а он не спит. Я его брал, садился на такой вот этот фитнес-мяч. И мы с ним смотрели, то есть я его укачивал на руках. То есть его пока качаешь на руках, держишь, он спит. Только ты его положил, он просыпается и орёт. Я вот полночи сидел, смотрел «Глухаря», пока жена спала. Вот ты начинаешь уже думать сразу, ну, то есть ты вот покупаешь шоколадку и сразу делишь ее на троих. Или покупаешь ту шоколадку, которую ребенку можно, да? То есть ты уже сразу понимаешь, что там вот на это аллергия есть, на это аллергии нет, и надо брать вот это. Хотя тебе хотелось бы то. Вот. Но ты берешь вот это, ты рассчитываешь уже на то, что там автоматически считаешь места в машине, да, как ты поедешь. То есть при покупке машины ты не покупаешь там супер-пупер-мега-спортивную какую-нибудь офигенную тачку. Ты покупаешь уже такую рабочую лошадку, да, там, где нормально поместятся 2 кресла, еще дедушка с бабушкой. Как бы в жизни меняется все. Ты правда уже думаешь там о будущем не как там через год-два, а ты смотришь там уже через десятилетия, что будет. То есть, если в молодости ты не задумывался о том, как это, потому что, ой, зачем еще? Тут дальше там 2-3 месяцев или покупки новой тачки ты думать, ну, как бы не в состоянии был, то теперь ты там думаешь уже. У тебя ребенок только родился, ты уже думаешь, в какой институт он будет поступать.
Ты прям все подготовился, у тебя родились дети, все прям сейчас ты воспитываешь. Как ты стал таким крутым отцом? Таким осознанным, знаешь, прям планирующим, заботливым?
Это все получилось совершенно случайно. На самом деле нет. Это все благодаря моей супруге. Без нее я бы не стал, наверное, таким крутым отцом, потому что я, честно говоря, никогда не задумывался о том, сколько всего нужно для того, чтобы нормально, скажем так, функционировал ребенок. Ну, как бы, вот ты смотришь, когда со стороны, когда у тебя нет детей, ты думаешь, ну, растет там и растет ребенок. А ребенок это, да, там развивающие центры, больницы, поликлиники, прививки, это одежда, обувь, это какие-то там устремления, это безопасный двор, это безопасные игрушки, это безопасный дом. То есть, ну, как бы, это машина, автокресло, опять же. То есть без нее я бы никогда бы в жизни не задумался о том, что, ну, как бы ребенку все это нужно. Но зато один раз после того, как я все посмотрел, как это все обустроено, как это должно быть, то есть, ну, на второго ребенка уже как бы я уже был в теме, как все это делается, что зачем и что нужно.
Вот вы планировали беременность, да? Вы сразу запланировали 2 или у вас еще в планах там какое-то количество? Или вы только первого запланировали и все, и второго отдельно планировали?
Да, Да, то есть мы каждого ребенка, каждый ребенок это отдельный такой проект. Это отдельный проект, который там отдельно готовился и отдельно внашивался и отдельно созревался. Вот. Ну, единственное, что вот перед тем, как мы родили второго ребенка, бросил я курить. То есть мы готовились, мы начали стройку, пристроили отдельную комнату, чтобы было не так тесно нам всем. И я бросил курить, да, и мы купили машину побольше, чтобы можно было возить там много детей. И бабушку с дедушкой, да, то есть, чтобы помещалось два автокресла и бабушка с дедушкой.
Колян, когда мы днем разговаривали с тобой по телефону, я услышал, что ты моешь посуду.
Да.
Часто ты этим увлекаешься?
Увлекаюсь. Нет. Все время мою посуду.
Почему ты это делаешь?
Вот сломалась посудомойка, моем посуду. Ну как, посуда грязная. Стоит, ее надо помыть, а то не из чего есть. Как бы вот.
Что еще ты делаешь, что не свойственно таким, знаешь...
Я понял твой вопрос, да.
Да.
То есть не из мужской части, нет такого. Ну, как бы у нас, видишь, дома такое не получается, как разделять обязанности там на мужские и женские. Почему? Потому что, ну, во-первых, это еще раз... У нас частный дом и невероятное количество всяких разных дел, которые нужно делать. То есть, ну вот все, кто живет в частном доме, они меня поймут, да, что тут дофига всего. Прям дофига всего. Единственное, вот скотины только нет, слава богу. А то бы было вообще просто крышка. Вот, и поэтому каждый из членов семьи старается быть как можно эффективнее. То есть, мне кажется, не зазорно помыть полы, или там помыть посуду, ну просто потому что посуда грязная, или там полы грязные, а надо, чтобы они были чистые, или там собаку покормить, или мусор вынести, да. Понятно, что там женщина, допустим, и это не сексизм, а в силу ее физических особенностей, да, что она, допустим, там не может огород скопать, или там бетон залить, да. Ну как бы она может, но лучше ей этого не делать. А мужчина почему нет? Может помыть там и посуду, и все-все-все. И можно и детей попросить, и там, и сыграть в какую-то игру.
Ты стираешь?
Стирает стиральная машинка, к счастью. Ну, в смысле, я могу, да, развешать белье. Но я, честно говоря, не берусь стирать просто по одной простой причине. Там есть, короче, какие-то нюансы, которые я не знаю. Там что-то с чем-то стирать нельзя. Там надо разбираться в вещах, чтобы стирать. Моя вот задача... Ну, по стирке она заключается в том, что я носки складываю свои в одно место, а одежду в другое, чтобы они не мешались. Вот, и развешиваю и собираю белье. Вот на этом, в этом я молодец. Гладить я тоже не умею, поэтому не берусь. Вот.
У нас в семье труд не разделялся, как бы у нас все парни родились у мамы с папой. Поэтому у нас такой работы нет, типа это девичья работа, это пацанячья работа. Нет, такого разделения нет. И мы готовим, и стираем, и можем там и построить там чего-нибудь, там как бы нормально.
И это части. Правильно, абсолютно.
Да, оказывается. Я-то об этом не знал до женитьбы. Я-то был таким, знаешь, со старым мозгом, да, со старым видением мира, когда ты женился, ты приносишь деньги домой.
И все. И на все, этом твоя миссия закончена.
На столе. Да, на столе ужин, вечерние новости посмотрел. И как бы давайте спать. Как бы, да, детей уложила, все, пошли спать. Как, у меня представление такое было. И представь себе, как все это у меня сейчас поменялось, да? Я об этом не знал до женитьбы. У меня вопрос к тебе. Ты знал об этом, что ты будешь стирать, готовить, убираться дома после женитьбы?
Я к этому был готов. Сейчас, подожди секунду. Говори.
Папа, ты наговорил?
Нет еще.
Хорошо, мне папа.
Я был готов к этому, потому что у меня в семье так было. То есть у меня... Когда мог посуду мыть отец. Отец всегда помогает готовить. Ну, в смысле, вот все новогодние, праздничные и прочие вот эти все застолья. Отец принимает активное участие. То есть он просыпается раньше всех. И начинается вот это вот шуршание, шубуршание, хождение, давайте, вставайте, надо готовить. Он режет все, там у него все по этот. Вот. То есть, ну, как бы я не напрягался по этому поводу.
Угу. Ну, у нас тема такая была, что, ну, если мама дома, то отец не приближался к этой части, да, то есть, когда мамы нет, тогда, да.
Тут, отец... видишь, еще очень многое зависит от женщины, да, то, что, типа, ну, как ты моешь, ну, как ты жаришь картошку, ну, как ты там это делаешь. И это, кстати, вот в теме о осознанном родительстве, осознанном отцовстве, вот к основной теме перейдем, что... Если ребенок плохо моет посуду, плохо моет полы или неправильно жарит картошку, либо ему объясняешь как, либо даешь ошибаться. То есть, ну вот он как бы помыл, ты вот смотришь и говоришь, там, помыл, классно, молодец, но вот здесь пятна оставил. Или как-то перемой. Да? Вот, то есть, ну как бы ребенку нужно давать ошибаться, нужно, чтобы он долго мыл полы. То есть, ну вот у нас вначале такое было, что ребенок хотел мыть полы. Жена психует, он долго это делает. Я говорю, ну конечно, долго, он, конечно,
первый
долго
раз в жизни делает, занимается он не умеет этим ничего. Делом.
Пусть он долго делает, пусть делает как попало, пофигу, пусть там делает. Пусть главное, что он помогает, как-то помогает.
Принимает участие в семейной жизни.
Принимает участие, да. Вот он сделал, вот и все хорошо. Вот, то есть мы вот срезали виноград недавно. Ну, то есть у нас большой виноградник тут растет, мы его переделывали, и пришлось по пути срезать кучу сухих отмерзших веток, и вот сын у меня пилил их. То есть я ему говорю, можешь мне помочь напилить? Он, да. Он взял эту ручную пилу, напилил этот виноград, и вот недавно мы жарили шашлык, и я проанонсировал то, что вот шашлык пожарен на дровах, которые вот сын напилил.
Супер.
Он был очень горд, то есть он понял, что как бы сделал большой вклад.
Супер, супер. Просто...
Это вклад. То есть он, ну как бы вроде там какую-то фигню сделал, напилил, но я подал так, что это большой вклад.
Чем занимаются твои дети? Школа, садик, какие-нибудь увлечения?
Да, они увлекаются, они рисуют. Старший сын ходит в школу, младшая дочь ходила в сад.
Угу.
Сын сейчас вот учится дистанционно, сада дистанционно нет, поэтому дочь сидит дома. Вот, ну, они рисуют очень много, они пишут. То есть вот сын пишет книгу сейчас, 4-ю или 5-ю по счету. Ну, то есть он их параллельно пишет, 5 или 6 книг.
Офигеть.
Делает к ним иллюстрации.
О чем он пишет?
Ой, у него одна книга про его друга, одна книга про нашу собаку, или 2 даже, может быть, книги про нашу собаку. Одна книга про игрушки, то есть у него есть там любимые игрушечные герои. И еще 2 книги про бабушку с дедом. Ну там прям целая серия книг, но мне кажется, их если собрать, там 2 получится точно. Потому что «Бабушка с дедом. Удивительные приключения в квартире» и «Удивительные приключения на даче». Вот, там, конечно, много историй. Ну вот и про сестру, да, кстати, вот про сестру.
Классно, классно. Как он начал писать эту книгу? Ты как-то подкидывал ему ручки и тетради, или вот он как-то...
Нет, он решил все это сам. То есть он ходил, как-то вот в какой-то из моментов он решил, что будет писать книгу. Ну, тут просто, видишь, надо сказать, что мы очень много читаем. У нас традиция есть, что вечером перед сном я читаю им книги. И довольно давно, и у нас был такой вот момент... что как-то раз мы читали не книги, где-то 3 месяца, наверное, а я рассказывал им историю, то есть там был сериал такой. Ну как, помнишь же сказка про 3 поросят?
Угу.
Вот, но только в нашей сказке эти поросята выросли и превратились в кабанов, и там была сказка про 3 кабанов, и она там длилась 3 месяца, эти кабаны там были везде, только вот в космос единственное, они не летали, там потусили по всему миру, спасли Атлантиду и в общем, ну то есть просто на ходу я каждый вечер придумывал историю какую-то.
Ну я вижу вот у тебя в Инстаграме, ну одна из страниц из этой книги написано 3 поросенка.
А, да, вполне возможно.
Один из них хочет кушать.
Да. Да. Это вот как раз по мотивам вот этих вот историй он нарисовал иллюстрации. То есть это, да, сначала было так, что я рассказывал или читал, а он рисовал иллюстрации к этому, ко всему. Но так как я, видишь, рассказал и забыл, пришла такая идея, что давайте мы сделаем книгу. Я говорю, мне что-то особо некогда, если хочешь, можешь сделать ты. Вот, и он начинал делать, я не помню, делал он про трех кабанов или нет, но вот с тех пор, да, наверное, с тех пор вот он делает всякие разные книжульки, я думаю, их просто надо как-то, как будет время, оформить, собрать и издать, выпустить.
Слушай, вы читали какие-нибудь книги про воспитание, чего-нибудь такое, рекомендации из книжной темы?
Ты знаешь, про воспитание нет. Про воспитание нет. Мы не читали, и я считаю, что у нас в этом это большой наш пробел такой. Мы читали единственное, вот из всех книг, которые мы читали, это был, ой, господи, доктор Комаровский. У него есть книга «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». Очень крутая книга про то, что нужно ребенка оставить в покое вообще. Перестать его гиперопекать, и чтобы он как бы развивался нормально. То есть, если ребенок не мерзнет, то как бы и пусть он ходит, как ему нравится. То есть, вот у нас, допустим, сын всю зиму он ходит в майке, и сверху майки он надевает куртку и ходит. И это норм, и он не мерзнет никогда. И мы там, допустим, не заставляем его надевать там по 300 штанов.
Угу. Потому что надо, да?
Да, потому что надо. Ты что, ты же замерзнешь, нужно носки. То есть вот сегодня, допустим, они бегали и брызгались. Я говорю им, вы что бегаете и брызгаетесь? Они говорят, нам жарко, а я стою в куртке. Понимаешь? Ну, утром прохладно было, просто ветер дует. Хотя солнце светит. Они говорят, а нам жарко. Я говорю, ну ладно, если жарко, то брызгайтесь. Ну ок. То есть, как бы дети не болеют, ничего, они бегают босиком по траве и брызгают друг друга холодной водой. Ну, ок. А я в куртке стою, понимаешь, потому что меня там все детство пунькали. Ну, или просто я тощий, поэтому мерзну все время везде, и даже летом хожу в куртке. Вот. Так что вот, это единственная, да, была книга, которую мы прочитали, но нам очень повезло, потому что сын у нас гиперактивный, он ни секунды на месте не сидит, все время бегает, орет, что-то ему надо, что-то ему дайте. Мы с этим намучились, мы не знали, что делать, и нам попалась очень крутая воспитатель. То есть я вот так вот скажу, что, допустим, сына турнули из 4 садиков.
Интересное дело.
То есть вот он приходит в садик, какое-то время, там месяц он, наверное, или полтора ходит, потом они говорят, извините, но мы, в общем, по разным причинам мы не можем. Или мы закрываемся, или мы переезжаем, или мы повышаем оплату, или как-то. Ну, в общем, все было так, что или ему не нравилось, да, то есть, или он там истерил, что его там прижимают, и, капец, воли ему не дают. То есть, его турнули из 4 садиков, то есть, мы ходили в 4 садика, и с 4 садиками у нас не срослось. А потом мы вот нашли одну удивительную женщину, которая специализируется как раз-таки по таким вот гиперактивным детям. И они у нее шелковые просто потому, что у них есть правила. И вот эта женщина нам сказала, не бывает невоспитанных детей. Бывают невоспитанные родители. У вас сын вот такой бешеный, просто потому, что вы такие. Вы, типа, у вас нет четких правил, и вот поэтому у вас такой ребенок. Мы возмутились, конечно. Мы говорим, что такое? Как не может быть? Почему вы так говорите? Она говорит, а вы вот посмотрите на себя. Ну, мы посмотрели на себя, и действительно, нам пришлось себя воспитывать. То есть, чтобы воспитать сына, нам пришлось воспитывать себя. То есть, это был нелегкий, тяжелый педагогический процесс. То есть, сын пошел в садик, понимаешь? А воспитывали мы себя, пока он там был в садике. Потому что у них там было такое, что вот встал, надо мыть посуду за собой, да? Или там мыть руки перед едой, или там еще как-то. У нас дома таких правил не было. У нас было такое, что там, допустим, пошел у мамы, спросил, можно мультики смотреть? Мама говорит, нет. К папе пришел, папа, можно мультики смотреть? Да. Ну, как бы несогласованность между родителями, ребенок на этом играет, и у него вот из-за этого идет вся эта. Нет четких правил, короче.
И вы установили четкие правила после этого?
Да, да. Нам пришлось.
Во-первых, четкие правила для себя, я так понимаю.
И для себя тоже. Да. Ну, то есть, как бы, ты же не можешь ребенку сказать «не кури» и при этом курить. То есть, ребенок же, он смотрит на то, что ты делаешь, а не слушает то, что ты говоришь.
Смотри, Коля, вот мы с тобой понимаем, что так делать нельзя, да? Но сколько отцов мы видим, которые курят,
да,
и говорят сыну «не кури».
Да, да.
Что бы ты сказал вот этим отцам?
Посмотрите на себя. Нет, на самом деле, если сказать не два слова, а три, то будьте примером для своего ребенка. Вот, то есть на самом деле это очень важно и это очень ответственно. То есть мне кажется, быть осознанным родителем – это как раз-таки быть примером для своего ребенка. То есть если ты ходишь, да, там и ворчишь, что все вокруг такие сякие, нехорошие люди, да, все сволочи, подлые, нехорошие, на шею сели, сидят и едут, а ребенку говоришь, надо любить людей, люди хорошие, у ребенка диссонанс, да? То есть он думает, что... Наверное, все-таки прав папа, тот, который говорит, что люди нехорошие, чем тот, который говорит, что люди хорошие, да? Прав тот папа, который ворует, потому что он же все-таки деньги домой приносит, он же делает это.
Да!
Прав тот папа, наверное, который кричит на маму. Он же вот добивается вот этого всего. Папа кричит на маму, бьет маму, и он прав. Да, мама же его слушается. Значит, и мне так надо. Мне надо тоже со всеми в школе так поступать. Или там в садике поступать, сестру обижать, всех обижать. Потому что папа же так делает, ну как бы и это правильно. Его там мама слушается. Все, бабушка ему поперек ничего не говорит. Вот, папа вот в воскресенье... Взял, набухался в пятницу, и все, его выходные никто не трогает, а меня учиться заставляют. Значит, что надо? Надо бухать. Вот. Ну, как бы, логика простая даже. Тут надо просто быть примером для ребенка. И опять же, смотреть на десятилетия вперед. Сегодня ты вот сказал ребенку, отвали. Завтра он, когда ты состаришься, будешь жить на одну пенсию, придешь, да, он тебе скажет, батя, отвали, а вот не до тебя сейчас все, иди домой.
Скорее всего, да?
Да, ну, то есть, как бы, может, да, такое быть.
Я сейчас еще не отец, да, пока мы планируем всю эту тему. Я изучаю отцовство с этой точки зрения, с другой, да, точки зрения. Я еще участвовал в тренинге об осознанном отцовстве. У меня прям что-то такое, знаешь, сдвинулось по поводу отцовства. Вот. И я принял решение, что я буду прям активно принимать в этом отцовстве, в воспитании самое такое активное участие, какое могу.
Дай бог, дай бог. Это прям очень, очень крутая. Желаю тебе успехов.
Спасибо, спасибо. Я, конечно, маму не заменю, да?
Ну, где?
Но мне кажется, отец для ребенка, он...
Очень важен, безусловно.
Да.
Я просто, видишь, помню, допустим... Вот из своего детства, что мой отец пока мог, он ходил со мной везде. То есть мы шарились вообще везде. То есть мы ходили пешком. Вот отец научил меня ходить пешком очень много и вообще просто без этого, так сказать, без ума. То есть мы ходили с ним из Аксая в зоопарк. Представляешь?
Ого!
Представляешь, да? То есть мы шли, там на Саи наросли дубы, мы... Раньше, когда-то давным-давно, когда деревья еще были большими, там на Сайна росло очень много дубов, и с них падали желуди. Мы набирали полную сумку этих желудей, и была цель пойти в зоопарк кормить свинью этими желудями. Вот. Мы шли в зоопарк, по дороге, да, там мы с ним болтали, пели песни, это было очень круто. Вот. Потом, конечно, с зоопарка мы ехали на автобусе, и я спал, потому что, ну, невозможно было ребенку так много ходить и не выстегнуться, не устать.
Ну, смотри, это с одной стороны, он тебя увлекал этим делом, да?
Угу.
Ну, вы же и не молча шли, вы общались, разговаривали, да. Это такой, знаешь, связь.
Болтали, да. А потом отец стал для меня, ну, своеобразным таким примером из института, то есть он из проектировщиков, он ушел работать на стройку. То есть это были лихие 90-е, чтобы зарабатывать. Он пошел в строительство. Я видел, как он уставал. Просто невероятно. То есть я понимал, что он вот это все делает. То есть он уезжал там иногда в командировки, работал вахтами. Я понимал, что он все делает это ради нас. Не ради того, что ему хочется, чтобы было вот так по приколу. Да, что там, о, классно, я пойду поработаю там на стройке. Он делал все это ради нас. Это была адски тяжелая работа, да, когда он там работал на дороге, под палящим солнцем укладывал асфальт. То есть там сверху плюс 40, снизу, да, там какая-то адовая температура. И он там вот все лето вот это вот фигачит.
Да.
Вот, а потом мой отец стал для меня примером, когда вот его выпнули с дороги, что у него, ну, уже начало сердце сбоить. И он встретил там своего какого-то дружбана по проектному институту. И тот говорит, пойдем к нам. И он пришел к ним в институт. Они говорят, а надо компьютер знать. И он мне звонит и говорит, блин, такая работа классная. Все, но меня туда не возьмут, потому что я компьютер не знаю. Я говорю, ну ты скажи, что ты знаешь. Он говорит, ну как я скажу, что я знаю, если я не знаю. Я говорю, а ты идешь на собеседование? Да, когда? Там через 2 дня. Я говорю, ну все, вот иди на собеседование через 2 дня, говори, что ты все знаешь. Он говорит, я не могу так сказать, я же не знаю ничего. Я говорю, ты скажи просто, что ты знаешь. И потом там были какие-то праздники. Я говорю, ну, я тебя натаскаю. Он говорит, как ты натаскаешь? Я говорю, все, я тебя уже записал. То есть я ему позвонил через час. У меня там была девочка, которая, ну, обучала именно вот по вот этим вот программам, там, Автокаду. То есть я ему позвонил, говорю, я тебя уже записал и уже заплатил. То есть, ну, чтобы он не спрыгнул, короче, с этой темы.
Угу.
Я говорю, я все уже заплатил, уже все, давай, курсы уже оплачены, надо идти. И он, скрипя сердцем, пошел, ну вот он, уже сколько, уже лет 13, наверное, он работает вот в этой теме, то есть с компьютером, то есть он первый раз в жизни там сел за комп после 50 лет. Для меня это пример того, что нужно все время учиться. Я все время стараюсь это вот своим детям в пример приводить, что нужно учиться всему, нужно учиться всегда. Нужно стараться побольше учиться.
На этом заканчивается первая часть разговора с Николаем Колесниковым. Через неделю в следующем эпизоде мы разберем многие другие проблемы современного отцовства.
Дети, они вообще, им очень тяжело дождаться конца разговора, и они поэтому все время перебивают, если ты видел. УЗИст видит, что это девочка. Он говорит, блин, что-то не видно, как-то придите там через 2-3 месяца. Потому что есть, знаешь, да, такие люди, которые должен быть пацан и все. И это, мне кажется, неправильно.
Если у вас есть вопросы по теме подкаста или вы хотите рассказать свою историю отцовства, пишите нам на электронную почту sanalaake@gmail.com. Подкаст «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.